Дорогие братья и сестры, я сижу сегодня здесь на собрании, и у меня внутреннее такое борение. Дело в том, что сегодня у вас пасхального направления собрание, а слово, которое у меня приготовлено, оно не совсем в этом направлении. Больше того, эту тему я уже говорил, и это тоже какое-то препятствие, чтобы снова эту тему излагать. Она не пасхального порядка, и даже мне кажется, что она может быть специфическое и более предназначено для членского собрания, чем для общего. Но все-таки вот в этом внутреннем таком переживании и борении я принял решение поделиться этой темой. Возможно, эта тема будет звучать не на одном собрании, а сегодня будет как начало этой темы. Эта тема называется «Конфликты». Дело в том, что в связи с грехопадением и несовершенством верующих на любом уровне человеческого общества происходят конфликты. И они требуют своего разрешения. Я хочу прочитать в основании рассуждения текст из послания Колоссянам. 3 главы мы прочитаем. Из 3 главы послания Колоссянам, мы прочитаем, наверное, с 13 стиха по 15. 13, 14 и 15 стихи 3 главы послания Колоссянам. Здесь апостол Павел пишет такие слова. «Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Братья и сестры, вот текст Священного Писания, он говорит о том, что среди верующих может случаться ситуация, когда кто-то на кого-то имеет жалобу. И говорит о том, что тогда, когда есть какая-то жалоба, эта жалоба требует своего разрешения. Текст Священного Писания также говорит о том, что абсолютное владычество в сердце верующего – это должен быть мир. И не простой мир, а мир Божий. Потому что верующие, они находятся в одном теле. И представить себе, что члены тела, моего рука конфликтует с ногой или с головой – это представить очень, даже как-то оно нереально, неправильно. То есть, братья и сестры, Священное Писание говорит, вот этот вот текст, что мир Божий, он должен быть в среде верующих людей. Более того, в Священном Писании, братья и сестры, очень много текстов, которые говорят о мире. «Уклоняйся от зла, ищи мира и стремись к нему». То есть, текст говорит о том, чтобы стремиться. Христос говорит о том, чтобы имели в нем мир. Будьте в мире со всеми людьми. И так будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. То есть, в целом для верующих, которые познали Господа Иисуса Христа, мир – это должно быть нормальным таким состоянием. Больше того, сегодня у нас пасхальная тема, и если говорить вот в этом направлении – то бесконфликтная жизнь верующих или то, как верующие выходят из состояния конфликта, оно является подтверждением воскресения Иисуса Христа. Как я уже сказал, что на всех уровнях человеческого общества, в том числе и христианского, конфликты могут случаться. Вообще-то Священное Писание говорит о том, чтобы верующие, они старались предотвратить конфликты. Например, сказано так, «Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она». То есть, прежде, нежели разгорелась она, оставь ссору. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. То есть, уклоняйся, почему? Потому что следствием неуклонения от состязания глупых и невежественных может получиться конфликтная ситуация. То есть, прежде это. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. Вы знаете, почему вот нужно, или почему Священное Писание так вот говорит и предупреждает нас, верующих, чтобы мы старались избегать состояния конфликта или ссоры до того, как оно разгорелось. Я хотел просто привести некоторые примеры Священного Писания, как бы в подтверждение тех мыслей, которые хотел изложить. Хотя, сразу оговорюсь, конечно, оно будет в какой-то степени ограничено, потому что эта тема, она довольно широкая, и, возможно, вы сами, зная Священное Писание, можете как-то эту тему дополнить. Вообще-то, братья и сестры, оставлять прежде, нежели разгорелось, не дать ссоры или конфликту войти в нашу жизнь и захватить над нами власть, нужно, потому что в конфликте у человека становятся обостренными чувства. То есть чувства становятся обостренными, и человек уже все, что происходит вокруг него, он видит через призму конфликта, той ссоры, которая произошла. Ему трудно увидеть вещи уже реально, как они есть на самом деле. То есть все начинает преломляться через этот конфликт. И этому человеку в таком состоянии, когда у него обостренные чувства, ему трудно даже бывает объяснить, что что-то не так, как он сегодня видит. Ну, я такой житейский небольшой пример, который произошел в нашей семье с дочерью, когда она была еще маленькая. Вот мы с женой стояли так вот, ну, в зале, и окна зала у нас выходили на улицу. И мы услышали, что там происходит какой-то конфликт. Ну, мы с женой так открыли форточку, чтобы нам было слышно, что же там происходит за конфликт. Наша дочь, она ссорилась с своей подружкой, она была еще маленькая. И вот та подружка что-то говорит ей, мы видим, что дочь наша пытается как-то сдержаться, чтобы не конфликтовать. Хотя она человек очень такой горячий, импульсивный. И нам с женой было очень приятно, что мы видим, что она прикладывает усилия, чтобы не ссориться. А та ей что-то говорит. Ну и в конечном итоге, я так думаю, дочь принимает решение уйти от этого конфликта, разворачивается, чтобы уйти, ничего ей не говоря. И вы знаете, вдруг у нее за ветку волосы зацепились. И когда зацепились волосы за ветку, она резко поворачивается, бросается на эту девочку и начинает ее бить. Но тут мы выскакиваем из дома, успокаиваем, говорим: «Дашенька, ну ты не права, зачем ты бьешь?» Она говорит: «Папа, она меня схватила за волосы». И вы знаете, мы, которые были свидетелями этой ситуации, мы пытались своей дочери объяснить, что она не хватала за волосы, что это за веточку зацепились волосы. Братья и сестры, и вы знаете, как это трудно было донести до нашего ребенка. Почему? Потому что в состоянии конфликта у нее уже были обостренные чувства, и взгляд был направлен уже только в одном направлении. Она против меня, и она схватила меня за волосы. Вы знаете, в Библии тоже немало примеров. Ну, например, у Лавана получилась конфликтная ситуация со своим зятем. Так нередко бывает, что среди близких людей, которые чаще всего соприкасаются друг с другом, происходит состояние конфликта. Вот у Лавана произошло состояние конфликта со своим зятем Иаковом. И вот когда этот конфликт произошел, Иаков принимает решение, вы помните по тексту Священного Писания, и убегает от Лавана, потому что он ожидает, что в этом конфликте тот может, ну, своей властью воспользоваться и лишить его того, что он нажил. И вот знаете, Лаван, когда он собирает с собой людей, и он гонится вдогонку, вдруг в этот момент ему является Бог. Братья и сестры, я не беру сейчас поднимать вопрос рассуждения, верующий был Лаван или неверующий, хороший верующий или не очень был верующим человеком, но факт, что это был человек, который имел общение с Богом. И вот когда Бог явился ему, он ему сказал слова: «Когда ты встретишься с Иаковом, не говори Иакову ни худого, никакого, ни доброго». Я когда читаю этот текст, думаю, ну почему так? Ну то, чтобы встретился он с Иаковом и не говорил худого, мне это понятно. Но почему Бог говорит Лавану: если ты встретишься с Иаковом, не говори ни худого, но почему не говори доброго? Братья и сестры, я точно не могу ответить, скажу только свою мысль. У Лавана были обостренные чувства. И если даже он принял бы решение в этом конфликте говорить доброе, скорее всего, то, что у него было на сердце, в обостренности этих чувств, оно бы не удержалось в этих рамках, оно бы вышло наружу. Больше того, братья и сестры, текст Священного Писания говорит, что действительно обостренные чувства, они ставят человека, когда он ситуацию видит нереально. Ну вот когда Лаван встретился уже с Иаковом, вы помните, они обошли, просмотрели один момент, касающийся этого конфликта, и не нашли. И вот здесь как бы Иаков увидел себя правым в этом конфликте. И когда он увидел себя правым, это как бы позволило ему прийти в негодование и изложить свои мысли, которые он имеет по отношению Лавана. И вот в этих мыслях он говорит такие слова. «Я, говорит, трудился у тебя 20 лет». И вот, говорит, «я трудился у тебя с полной отдачей, сон мой убегал от меня». «Я томился днем от жара, а ночью от стужи. Растерзанного зверем я не приносил к тебе, это был мой убыток, это было на мне. Днем ли что пропадало, ночью ли что пропадало, ты взыскивал это с меня. Если бы не Бог был со мной, ты бы отпустил меня ни с чем. Ты 10 раз переменял награду, которую мне должен был заплатить. И он говорит, вот таковы 20 лет моей жизни у тебя. Братья и сестры, я когда читаю этот текст, думаю, правду он говорит или нет. То, что Иаков говорит это искренне, я даже в этом не сомневаюсь. То есть он действительно ситуацию видит, что 20 лет в доме Лавана у него прошли в страшном мучении. В страшном мучении. Не было ни одного счастливого дня. Братья и сестры, он, скорее всего, говорит искренне, но говорит уже в состоянии обостренных чувств. У меня к вам вопрос, читающим Библию. Он действительно так прожил все 20 лет или нет? Написано в Священном Писании, он прожил 7 лет, и показались они ему как один день. Братья и сестры, они показались ему как один день в связи с тем, что жизнь у него была такая тяжкая, или они показались ему как один день в связи с тем, что жизнь у него была счастливая? Братья и сестры, они показались ему как один день, потому что они были у него счастливы. Но когда он в состоянии конфликта говорит, то он говорит о том, что вот таковы 20 лет моей жизни в твоем доме. Братья и сестры, вот так бывает в состоянии конфликта. И поэтому Священное Писание, оно говорит, оставь, прежде нежели разгорелась она. Потому что начало ссоры, как прорыв воды, если ты допустишь, потом остановить этот прорыв будет очень сложно. А вторая сторона этого стиха о чем говорит? Прежде нежели разгорелась она. Вот приводятся две стихии. Первая стихия – это вода. Мне не доводило жизни видеть на живую прорыв воды. Но, братья и сестры, мои родственники попали в наводнение. Я видел фото. Вы знаете, это ужасно. Плывут и дома деревянные плывут, и все сносится так, что потом этот поселок должны были перенести совершенно в другое место. То есть и остановить это было невозможно. При всей технике цивилизации остановить эту водную стихию, которая несла на своем пути разрушение, было невозможно. Но если бы этой стихией занялись чуть-чуть раньше, она бы ушла совсем по другому руслу, и этого бы, ну, несчастья бы не произошло. А вторая стихия – это огонь, это то, что я пережил дважды, братья и сестры, в своей жизни. Первый раз это пережил, когда мне было всего 3 годика, но у меня в памяти это осталось. Мы жили в доме, дом был деревянный, он находился в центре города, и вот на 9 мая, недавно было 9 мая, или 1 мая, точно не помню, был парад. И парад всегда проходил мимо нашего дома. И вот во время парада ставили киоски с прохладительными напитками, с мороженым, с газировкой и так далее. И возле нашего дома поставили этот киоск. И вот от этого киоска загорелся наш дом. Ну, как потом исследовали, пришли к заключению, от чего он загорелся. Он загорелся от окурка. Братья и сестры, вот сигарета, она не горит, она просто-напросто тлеет. Огонечек сохраняется у нее очень долгое время. И он, кажется, не несет в себе никакой, но есть огонечек, да и есть огонечек. Ну, какая опасность от такого огонечка? Тлеет, казалось бы, пусть тлеет. Но когда этот маленький тлеющий огонек попадает в благоприятную среду, братья и сестры, происходит страшное. От этого маленького тлеющего огонечка загорелась бумага, от этой бумаги загорелся киоск, от этого киоска загорелся наш дом, и вы знаете, чем закончилось? Из этого дома вынесли меня, 3-летнего, Библию, в которой было 3 рубля, и практически больше спасти ничего не смогли. И семья из 9 человек оказалась на полгода живущим в подвале 5-этажного дома. И хотя я был маленький мальчик, я очень помню, как у нас зудилось от стекловаты, которые были утеплены, теплотрассы, где вот мы находились. Братья и сестры, маленький тлеющий огонечек, когда он попадает в благоприятную среду, написано «и язык» – огонь. Прекраса неправды. Язык в таком положении находится между нашими членами, что воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. И вы помните, как сказано, маленький огонь, как много вещества зажигает. То есть, когда это оказывается в благоприятной среде, потом оно принимает размеры, очень большие размеры. Ну, а второй пожар произошел, когда я уже сам был семейным человеком. У нас была печка на жидком топливе, и нужно было вовремя всегда подливать топливо, чтобы она не потухла. Ну, потому что если она потухнет, потом сложно было снова ее разжигать, и она могла закоптиться, нужно было чистить и так далее. И вот однажды мы приходим в собрание, подзадержались, и я туда и смотрю, что топливо, она находилась внизу еще там, в таком подвальном помещении, а сверху деревянный пол. И вот я смотрю, что она уже все тлеет, тухнет, я канистру с жидким топливом лить, и вы знаете, эта канистра плеснулась, и плеснулась на саму печку раскаленную. И оно как пыхнуло. И там, хорошо, мне жена бросила, ну, какое-то скатерть. Я этой скатертью, кажется, все потухло, и вдруг пламя прорывает, бх, и с новой силой. Братья и сестры, я заметался. Вот деревянный пол, и все, сейчас оно вспыхнет, и будет пожар, и серьезный пожар. Я чувствую, что уже мне надо выскакивать. И вы знаете, моя жена схватила чайник и говорит: «Господи, помоги!» И чайничком вот так плеснула, раз, и все потухло. Но, братья и сестры, если бы она была очень верующим человеком, уповающим на Бога, но горел бы дом уже, и она плеснула чайником, потух бы пожар или нет? Я склонен думать, что пожар бы не потух. Но когда она была верующим человеком и сказала: «Господи, помоги», в самом начале пожара, тогда маленьким чайничком она плеснула, и огонь потух. И поэтому Священное Писание говорит: глупых и невежественных состязаний уклоняйся. Почему? Зная, что они могут произвести ссоры. А начало ссоры, как прорыв воды, вроде бы чуть-чуть, а когда прорвало, поэтому оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. То есть конфликты нам нужно с вами предотвращать прежде, нежели произошел прорыв, и прежде, нежели она разгорелась. Второе, о чем я хотел сказать, когда мы уже оказались в состоянии конфликта, нам нужно конфликты разрешать. Написано: «Оставь дар твой у жертвенника, если ты знаешь, что брат твой имеет против тебя». То есть ты имеешь какую-то жертву, которую готов принести Богу. Своя ли жизнь, время, может быть, деньги, какое-то участие в собрании, какое-то служение, ты готов принести жертву Богу. Оставь. Писание говорит, и братья и сестры, Бог написал в Священном Писании свою волю не для того, чтобы мы просто могли почитать и успокоиться, а чтобы мы, зная, что Бог хочет от нас, в чем воля Его заключается, могли исполнять эту волю. И одно из исполнений воли Божией написано: «Оставь дар твой у жертвенника и иди примирись с братом твоим». Второй текст говорит: когда мы склонились на молитву, когда стоите на молитве, братья и сестры, что мы должны делать? Прощать. Я понимаю так, что сегодня все мы склоняемся на молитву. Мы разойдемся с этого собрания, и никто ни на кого ничего не имеет. Это так, братья и сестры? Потому что написано: если вы не будете прощать людям их согрешения, это точно Бог по-другому не поступит. Он нелицеприятный. И ради тебя или меня Он по-другому не поступит, как говорит в Своем Слове. Тогда и Бог не простит вам согрешений ваших. Написано: если согрешит против тебя брат твой, иди и поговори с ним, выговори ему. Если он примет, то есть Священное Писание говорит о том, что когда есть конфликты, и они уже разгорелись, или этот прорыв произошел, то верующий человек, мы с вами, мы должны не оставлять состояние конфликта, а что делать? Разрешать конфликт. Но, братья и сестры, я сам не один раз оказывался в состоянии конфликта. И скажу вам откровенно, что когда принимаю решение, чтобы разрешить конфликт, у меня сразу становится куча вопросов, на которые мне трудно ответить и которые ставят препятствия, чтобы разрешить конфликт. Один из вопросов, братья и сестры, это если нет веры, что конфликт может быть разрешен. То есть я знаю, как верующий человек, что Бог говорит мне: оставь, иди примирись, разреши конфликт. Когда ты молишься, прости, но у меня нет веры. Или я знаю, что брат имеет против меня, иди и поговори. Но у меня нет веры, что конфликт может разрешиться. Или у меня нет веры, что вторая сторона может поменяться или воспринять мою инициативу. Братья и сестры, в этом случае Нужно ли разрешать конфликты или не нужно разрешать конфликты? Я хотел привести некоторые тексты Священного Писания, которые напрямую не касаются этой темы, но которые говорят о том, что вера, и тогда, когда мы поступаем в соответствии со Словом Божиим, она может делать то, чему человек уже не верит. Ну, например, человек 38 лет лежит в купальне Вифезда, вы помните. Написано, он старался выйти из этого состояния или не старался? Очень старался. То есть это был лежачий человек или ходячий человек? Это был лежачий человек. Мне трудно представить, но об этом лежачем человеке написано, когда же я прихожу? То есть каким образом он оказывался возле этого места, чтобы разрешить? Я этого не знаю. Но он прикладывал титанические усилия, будучи лежачим человеком, чтобы разрешить свою проблему. Братья и сестры, у него получалось или нет? Ничего не получалось. Когда я прихожу, уже все, и его раз за разом постигало разочарование. И вдруг подходит Христос и говорит, встань! Братья и сестры, у меня вопрос. Легко встать или нет? Встань! Мне кажется, многие бы сказали, я не один раз пробовал, я старался. Братья и сестры, но здесь прозвучало слово живого Бога. Это то, чьим словом небеса и земля составлены. Это, братья и сестры, то слово, чем все зиждется и сохраняется. И когда прозвучало это слово, братья и сестры, то хорошо сказал Петр, наставник, мы трудились всю ночь, я не верю, что если я закину сеть, я что-то поймаю. Но по слову твоему, раз ты сказал это слово, я сделаю этот шаг. Братья и сестры, и когда он сделал этот шаг, что произошло? Поймали столько рыбы, что он пришел в страх. Он понял, что это было за слово. Это было слово великого Бога, которое устремило всю рыбу в эти сети так, что сети прорывались. А до этого что? Трудились всю ночь и ничего не поймали. 38 лет этот человек лежал, но когда Христос сказал «встань», и не просто «встань», а Он сказал «возьми постель твою» и что? И ходи, без всякой помощи. И написано «тотчас встал, взял постель свою и пошел как?» Братья и сестры, мне кажется, он скакал. Почему я так говорю? Потому что написано «и пошел, хваля Бога». То есть это было как-то видимо, очевидно, скорее всего, у него был видимый восторг. Это была полноценная жизнь. Почему? Потому что он послушался. Хотя, кажется, он прилагал немало усилий, старался, но у него ничего не получалось. Но вдруг в какой-то момент он услышал голос Иисуса Христа «встань!» И он это сделал. Когда Петр сказал «по слову твоему», вы помните, одна женщина, она была скорчена. Сколько лет, братья и сестры? 18 лет. Но я встречал конфликты, которые больше были, чем 18 лет. Которые переходили из родства в родство, и эти конфликты были. Так вот, 18 лет она была скорчена. И вы знаете, как написано? И не могла выпрямиться. Это слово говорит о том, что она старалась, хотела, но не могла. И вот Христос говорит этой женщине, которая старалась, 18 лет не могла выпрямиться. Он говорит, женщина, ты освобождаешься от недуга своего. Братья и сестры, что произошло? Выпрямилась она или нет? Еле-еле. Осталась полусогнутая. Чуть-чуть. Сохранилась или все? Это было все. Братья и сестры, когда у нас нет веры, вы знаете, я скажу такую мысль. Иногда мы своими словами проповедуем не веру, а иногда мы проповедуем своими словами и действиями неверие во всемогущество Божие. И поэтому первое, на что хотел сказать, если у нас нет веры, что конфликт может разрешиться, или что вторая сторона изменится и пойдет навстречу этому конфликту, все равно верою в Слово Божие, даже если сегодня, здесь, во время собрания, наше сердце ёкнуло, Господи, предположим, кто-то, я не знаю вас всех, Знаю только отдельные какие-то штрихи и моменты, не знаю глубины. Сердце ёкнуло. Друг дорогой, может быть, сегодня Бог тебе сказал, встань, по слову сделай, освобождайся. То есть, даже когда нет веры, мы должны верить, что для Господа есть что-то невозможное. Для Бога невозможного ничего нет. Второй вопрос, который хотел коснуться в разрешении, в пункте разрешения конфликтов. Нужно ли допускать мысль, что я не прав, если я 100% убежден, что я прав? Братья и сестры, если я убежден 100%, что я прав, не допускаю ни одного процента, что я в чем-то не прав, нужно ли допускать мысль, что я все равно в чем-то не прав? Я хочу привести некоторые примеры. Иаков и Лаван. Происходит их встреча. Лаван говорит, ты поступил безрассудно. Ты поступил так, что ты усилил наш конфликт. Если бы ты поступил по-другому, я бы тебя проводил с тимпанами и с ликованием. Конечно, он так сказал, но, может быть, этого не произошло. Но, тем не менее, Лаван сказал, что он мог бы предпринять, чтобы предотвратить этот конфликт, или чтобы этот конфликт не был в такой степени. А потом он говорит так, как зрелый человек, более взрослый, чем Иаков, по-видимому, наученный жизненным опытом, он говорит такие слова. Но, предположим, у тебя сложилась ситуация, что срочно тебе надо было. Я не представляю такой ситуации, но, предположим, ситуация срочно. Ты уходишь, поэтому меня не предупредил. Но зачем ты взял моих богов? То, что для меня священно, то, чему я преклоняюсь, перед чем я благоговею, зачем ты вот это святое мое попрал, взял, украл у меня? Братья и сестры, Иаков убежден в своей правоте или нет? 100%. Он убежден в такой степени, что говорит, вот здесь твои свидетели, не мои, твои люди, твои свидетели, при свидетелях теперь можешь рассмотреть, я убежден, что этого не было, я этого не делал, мы не брали твоих богов, настолько, что если у кого-то найдешь, а я убежден, что не найдешь, тому человеку что? Смерть. И вот Лаван проходит вместе со своими людьми, исследует этот вопрос. Осматривают все, смотрят, ищут богов. Братья и сестры, нашли или нет? Кто прав? Иаков был убежден 100%, что он прав. Теперь Иакова есть доказательства. Теперь перед твоими людьми ты убедился, кто прав. Братья и сестры, а кто был прав? А прав был Лаван. Вот так бывает в жизни. То есть иногда мы в чем-то убеждены, и в конфликтной ситуации у нас есть как будто бы и аргументы, и доказательства, которые мы можем привести, и даже перед, может быть, людьми противной стороны. Но, братья и сестры, есть еще один, который знает все, и о котором сказано, который больше нашего сердца. В тексте Священного Писания написано так, «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас». Но текст Священного Писания говорит, есть тот, который знает больше нашего сердца. Это кто? Это Бог. То есть и посмотреть в Божьей стороны, то может оказаться совершенно не так. Еще один пример текста Священного Писания. Встретились братья, Иосиф и братья. Правда, они не знают, что это Иосиф. Это застарелый конфликт, которому прошло уже больше 20 лет. И они думают, что конфликт уже разрешен, но конфликт не разрешен. Просто прошло долгое время. И вот Иосиф, который был неузнан, в мешок Вениамина подбрасывает свою чашу. Вы помните этот сюжет? И вот они теперь отправляются, спокойные, умиротворенные, радостные, что теперь у них есть снова хлеб к существованию, к жизни. И вдруг их догоняет гонец Иосифа. А это уже не тот Иосиф, братья и сестры. Это уже не тот младший брат. Теперь ситуация поменялась. Теперь это Иосиф, у которого есть сила, который второй по фараону, который теперь имеет власть сделать с ними, что он захочет. Это совсем другая ситуация. И вот теперь гонец этого Иосифа догоняет их и говорит, вы украли чашу господина моего. Они уверены, что они этого не делают. Они доказывали и говорили о том, что они люди какие? Честные. Братья и сестры, как вы думаете, они говорили это искренне или лукавили? Я думаю, что, скорее всего, они говорили это искренне. Они действительно просматривали свою жизнь и говорили, мы люди, посмотрели на себя, мы люди честные. А теперь в этой ситуации немножечко меняется. Начинают смотреть мешки, они говорят, мы люди честные. Если в мешке кого найдешь чашу, что будет тому человеку? Подобно как с Иакова, смерть тому человеку. А вы заметили, братья и сестры, что этот человек, он поправляет их. Он говорит, не смерть, а этот человек будет рабом. Они говорят, опять, будет смерть. Он говорит, нет, будет рабом. Они говорят, нет, тому человеку будет смерть, а мы будем рабами. Они убеждены, что этого нет. Начинают смотреть мешки и находят эту чашу. Лаван не нашел, а здесь нашли. И теперь они смотрят на эту чашу и возвращаются вместе с Вениамином к Иосифу. И вот теперь эта чаша, как предмет доказательства их виновности, братья и сестры, а они чашу брали или нет? Предмет виновности есть, но вина есть или нет? А вины-то нету. То есть, если у Лавана предмета виновности не было, но он был виноват, то здесь наоборот. Здесь получается, предмет виновности есть, а вины-то нету. И вдруг выходит один человек, это старший брат Иуда, который превзошел Иосифа, потому что он сделал это добровольно. Иосиф, он оказался вынужденно в рабстве, оказался в трудных обстоятельствах, а этот добровольно соглашается пойти в это рабство, он выходит вперед, и братья и сестры говорят слова, которые меня потрясают и не совсем понятны. Он говорит, Бог нашел неправду рабов своих. Если бы я и вы, мы услышали эти слова Иуды, мы бы подумали, брал он чашу или не брал. Бог нашел неправду рабов своих. То есть он как бы признался пред всеми окружающими в преступлении, которого он не делал. То есть все окружающие поняли так, что они взяли эту чашу, что они украли. Он этими словами как бы признал эту вину. Братья и сестры, а почему он признал эту вину? А потому что он посмотрел глазами Бога на эту ситуацию. Он сказал, что Бог нашел не люди, не Иосиф. Это Бог занимался вопросами этого застарелого конфликта. И когда он посмотрел, он говорит, почему? В их словах слышно, точно мы наказываемся за вину против брата. Мы видели стенание души его, когда он умолял, упрашивал нас. Они вспомнили, братья и сестры. Почему они это вспомнили? Потому что Бог занимался этим вопросом. И когда человек способен посмотреть Божьими глазами на состояние конфликта, братья и сестры, такой человек может взять на себя вину, которой он и не делал. И такой человек, он уподобляется Иисусу Христу, который взял на себя вину, которой он не делал, которой он не совершал. Вы знаете, я еще один пример приведу. Давид. Вот Давид, он приходит на поле сражения, выступает Голиаф. Сегодня этот случай был немножко напомянут нам. И вот он обращается к окружающим и говорит, а что будет тому человеку, который сразится с Голиафом? Второй раз спрашивает, а что будет тому человеку, который сразится с Голиафом? Старший брат слышит его эти слова и говорит, я знаю твое дурное сердце. Старший брат. Кто, как не старший брат, может знать ближнего, правда же? Он говорит, я знаю твое дурное сердце. Ты пришел посмотреть на сражение. И с кем ты оставил то, за что ты ответственный? Братья и сестры, у него есть основания сказать, что у Давида дурное сердце или нет? Я вам скажу, что есть. Если бы мы с вами услышали слова Давида, а что будет тому человеку? А что будет тому человеку? Мы бы с вами подумали, из-за чего Давид вышел сразиться? Скоростных целей. И кажется, сами слова его изобличают в этом, правда же? Отворотился от него и написано, сказал те же самые слова. Какие? А что будет тому человеку? Так он ради Бога спросил, сразился. Или ради того, чтобы дом отца был освобожден от налогов, чтобы сделал дом его богатым и дочь царя заполучить. Братья и сестры, так чем был движим Давид? Вот так мы можем ошибаться. Братья и сестры, и даже тогда, когда мы 100% убеждены, и у нас есть аргументы, чтобы привести, что мы в правоте находимся, у меня один к вам вопрос. Нужно ли допускать мысль, что мы все равно неправы? Нужно. Простите, время наше, оно закончилось. Возможно, когда-то на следующем собрании я, братья и сестры, это продолжу. А сейчас только напомню, о чем мы с вами говорили. Конфликты нужно предотвращать. Братья и сестры, конфликты нужно разрешать, даже когда у нас нет веры в их разрешение. И нужно допускать мысль, что мы не правы, когда мы даже 100% убеждены в своей правоте. Аминь. Помолимся.